Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы начинаем новую тему. Мне бы хотелось, эта тема покажется как бы не связана с предыдущими темами, но на самом деле она напрямую вытекает из проблемы отношения верующего человека к обществу, и особенно из тех политических и геополитических проблем, о которых мы говорили последнее время. Но мне хотелось бы, насколько это возможно, более мягко перейти к проблеме национального бытия. Потому что, как мне представляется, проблема национального бытия – проблема очень острая, по крайней мере, для сознания православного и для сознания русского. И поэтому, вот, и вообще, мне кажется, национальный вопрос – самый болезненный вопрос человечества, пока это все было на уровне этносов. Это одно дело, вот, когда это становится национальным бытием. Это очень болезненный вопрос. И если кто-то думает, смотря на Соединенные Штаты Америки и говоря, что ну вот же, живут разные нации под одной государственной крышей, в одном обществе, и все у них хорошо, и все у них мирно, значит, возможно, все эти национальные рамки преодолеть. Оно может и так. Поживем, увидим. Соединенные Штаты Америки – очень молодое государство. Как я всегда говорю своим ученикам, у нас поселок Уральский старше, чем государственность Соединенных Штатов Америки. И это отнюдь не древнейшие поселки русской равнины. Такой обычный горнозаводской, как это тогда говорили, поселочек. Небольшой. Так вот, это очень молодое государство. Поживем, увидим. Им еще на их долю не выпадало страшных катаклизмов. А все национальные проблемы обнаруживаются именно тогда, когда плохо. Советский Союз тоже представлял собой удивительную семью народов. И все, кто жили в советскую эпоху, знают, что там не было национальной проблемы. Вот. Об этом, может, не знают представители чеченского и ингушского народа, может, не знают представители крымских татар и поволжских немцев, потому что для них-то эти проблемы были. А вот для всех остальных людей, которые к этим народам не принадлежали, для них не было никаких национальных проблем. Мы вместе с представителями разных народов работали, служили в армии, отдыхали, переселялись в национальные республики и чувствовали себя там как дома. Такое тоже было, но вот как-то вот казалось, что это незыблемо и сокрушить это невозможно, и в конце концов это народное единство, национальное, межнациональное, интернациональное единство просуществовало, выдержало страшное испытание войной и, скажем, героизм всех национальностей, которые защищали Советский Союз как свое отечество. И мы не говорим, что это была, скажем, русская война, это была отечественная война, где представители разных национальностей наравне с русскими умирали на полях сражений, совершали очень героические подвиги, по-настоящему героические, вовсе не за страх, а что называется, за совесть. Вот. И об этом немало и снято, и сказано, и написано. И мне кажется, это тот ресурс, который должен разрабатывать именно как некий противовес тем национальным проблемам, которые есть сейчас. Потому что, вот, по большому счету, больше опереться нам не на что. Но, и казалось бы, выдержав испытание войной, этот союз нации должен прожить еще долго, долго и очень долго. Ну, что угодно может произойти, но дружба-то народов куда деться-то? А вот делайся. И то, что происходит сейчас в среди народов, некогда бывшим одним целым, откуда проросла эта национальная ненависть, этот шовинизм самых разных красок, самых разных оттенков, самых разных национальных идентификаций. Откуда он взялся? Расизм. Его не было очень долго и, казалось, никогда вообще не будет. Вот, я помню, в школе нам читали рассказ про девочку, которая в самой начальной школе, про девочку, которая зашла в магазин примерить обувь. Примерила, ну, не черная девочка, как сейчас говорят, афроамериканская девочка. Пришла примерить обувь. Обувь ей не подошла, но продавец говорит: нет уж, берите. Кто после черной девочки будет мерить эту обувь? Вот, и я смотрю, скажем, вокруг себя, не бывая в Соединенных Штатах, просто смотрю вокруг себя и вижу, у нас скоро будет такое же отношение. Я не сяду за этот столик после этих людей. Я не зайду, не сяду на это место после того, как они здесь сидели. Это буквально, вот откуда этого проросло, если этого не было в детстве нашего поколения? И получается, вроде, казалось бы, все эти национальные проблемы умерли, даже российские проблемы умерли, и никогда больше не воскреснут. Вот тебе на, проросло, появилось, как на пустом месте. Поэтому, возвращаясь, с чего начал, поэтому и Соединенным Штатам Америки надо еще прожить лет 150, чтобы действительно окончательно утверждать, что дружба народов и национальное единство там восторжествовало. А так, через 150 лет можно к этому вопросу вернуться. Но на сегодняшний день, особенно находясь в России, мне представляется, что болезненнее, особенно для христианского сознания, болезненнее, чем национальный вопрос, ничего нет. И мне бы хотелось к этому болезненному вопросу подойти так очень мягко и очень не спеша. Хотя это может показаться странным. И вот начну я как бы совсем издалека, как бы к явлению жизни совершенно никакого отношения к национальному бытию человека не имеющего. И мы рассмотрим опыт существования или законы, закономерности, правила, нормы, сам модус существования человека в церкви. Мы разбирали, как церковь существует в обществе. Сейчас мы хотим поговорить о том, как человек существует в церкви. Казалось бы, и очень многим, подавляющему большинству нынешних христиан, прихожан, им кажется, что вообще проблемы-то никакой нету, и говорить-то, собственно говоря, не о чем. Пришел человек в церковь, ну, пришел и пришел, влился в некую общность, общину, коллектив, если кому нравится. Но так же, как мы приходим, скажем, в клуб, в кружок, в секцию, в партию, в трудовой коллектив. Вот. Мы приходим, знакомимся со всеми, узнаем, что мы должны делать, как должны себя вести, стараемся наладить отношения с окружающими людьми, подружиться, у нас общий интерес, у нас общая тема. Мы такие люди, как не такие, которые там, ни в нашей секции, ни в нашем кружке, ни в нашем коллективе. У нас завязываются отношения, с кого-то мы любим, кто-то нам не нравится. Мы объединяемся в группировочки, вот, и начинаем как-то вот знакомиться, дружиться, родниться, ну и не принимая тех, с кем мы не дружим. То есть вот примерно так же представляется человеку и его приход в церковь. И большинство людей, они именно так воспринимают приход в церковь, и поэтому либо жизнь человека, она не изменяется, он как жил, так и живет, и, собственно говоря, усиленно стараясь молиться, усиленно стараясь там соблюдать посты, правила посещения храма, то есть вот так вот ревностно исполняет все требования новой для него организации, читает учения святых отцов, старается все это исполнять, акцентируя внимание на требованиях, то есть правила, каноны, сколько молиться, сколько поститься, что можно есть, чего есть нельзя. Вот, куда можно ходить, чего нельзя, мы выбрасываем телевизор, мы выбрасываем вредные книжки, мы читаем святых отцов. Вот. И в итоге, скажем, такие вот люди, они очень любят, ну, скажем так, назову это слово без комментариев, индивидуальный подвиг, очень любят святых отцов, являются, разумеется, любителями читать аскетическую литературу. Не обязательно это может быть, скажем, святитель Игнатий Брянчанинов. Может, кому-то нравится что-то другое, скажем, Иоанн Лестичник. Вот. Но в первую очередь это вот такие ревнители исполнения правил и совершения подвижнической аскетической жизни. Это ошибка. Просто ошибка. И другие, мы отчасти об этом говорили, скажем, когда читаем «Добротолюбие». А другие, именно не понимая, что церковь принципиально иное бытие, фундаментально, как это любят говорить философы, онтологически отличающиеся от любой человеческой общности, любой человеческой организации, то они, вот не понимая этого, тем не менее, придя в коллектив, мы не понимаем, что раз мы вместе собрались, нужно общаться. И для них главным становится именно осуществление некоего общения. Вот, то есть они начинают вместе организовывать разные мероприятия, будь то детские спектакли, будь то скажем, субботники, воскресники, концерты, разные там вот крестные ходы, ну и, конечно, чаепития, капустники и прочие собирания вокруг чего-нибудь, костра, стола, палатки, чтобы вот как-то вместе пообщаться. Такие люди очень любят читать, скажем, таких сочинений, таких людей, как священник Александр Шмеман, вот, и людей первой группы называют часто зелотами, а то и просто людьми, находящимися в прелести, за что их люди первой группы называют обновленцами, потому что, по их мнению, они подражают протестантскому опыту, действительно подражает протестантскому опыту, подражает ему, но протестантский-то опыт вырос из потребности человека в общении, из того, что люди понимают, что церковь – это место общения. Вот они и общаются. Ну, излишне, наверное, говорить, что это тоже ошибка. Это не значит, что читать Игнатия Брянчанинова, Иоанна Лестичника или собираться вместе после воскресной службы за столом и разговаривать о разных житейских или духовных вещах, что это плохо. Это неплохо. Это просто нормально. Это просто человеческая жизнь. Это просто вот люди, они ведут себя как люди. Вот и все. То есть, ну, скажем, вот собирание за воскресным столом. А что люди, приходящие в коллектив трудовой, не собираются за столом, Для них это не является очень важным элементом их коллективной жизни. Или что люди, приходящие на работу, они не нет таких людей, которые вникают во все правила, во все разнарядки, во весь распорядок для того, чтобы скрупулезно исполнять свой долг. Не потому, что они карьеристы, а потому, что они честные люди, которые хотят действительно честно исполнять свое дело. В этом нет ничего плохого, это просто человеческий образ существования. Но в церкви все это иное. То есть это неплохо, это просто по-человечески. А церковное бытие совсем другое. И поэтому вопрос этот на самом деле не праздный, не пустой и не простой. Так что же такое человек в церкви? Что, с чем он там пришел, мы примерно знаем. Человек, который пришел в церковь, ищет там именно единомышленников или ищет там, то есть какую-то сферу общения, либо ищет там некоего алгоритма, который поможет ему стать хорошим человеком, заслужить спасение, спастись в конечном счете. Вот. Это нормальные человеческие интенции, ничего плохого в этом нету. Вот. Но это просто человеческие. И вот попадая в церковь, церковь его стремится изменить, не подстроиться под него, что так и возмущает людей, а изменить его, чтобы он, вот придя, неважно, с чем-то человеческим, чтобы он изменился и нашел свое место в подлинно церковном бытии. Почему так? Церковь создана для соединения людей в одно целое. Нет, это пустые слова. Они ничего не говорят, на самом деле содержания в них пока никакого нет. Коллектив – это тоже одно целое. Футбольная команда – это одно целое. Отряд спецназа – это одно целое. Семья, если она, по крайней мере, дружная, тоже одно целое. Но может быть организационно целое, как футбольная команда или боевой отряд. А может быть, ну скажем так, социально-бытовое целое, как семья. Но церковь не то и не другое. В нем есть организационная составляющая, несомненно, есть. Структура, иерархия, правила. Вот, и очень много значит священник или архиерей, который обладает организационным талантом, организационными способностями, он может организовать людей. Это очень хорошо, это очень дорого и очень полезно для любой общности. В церкви присутствует и социально-бытовая, социально-бытовое целое, да и приходят туда семьи, образуется действительно некая семейственность. Только все это как бы включено в церковь, потому что туда пришли люди. А люди организуются, люди создают некое социальное бытие, они дружат, вместе что-то делают, притираются и так далее, потому что они люди. Но церковь, она глубже или выше всего этого, потому что церковь, она призвана собрать людей в органическое целое, не организационное, не социально-бытовое, а в органическое целое, в организм, который на языке Священного Писания называется «тело Христово». Поэтому понятно, что любая семья может быть организована на какое-нибудь хорошее дело, и настолько сроднится, что они чувствуют боль и радость друг друга. Так что вот, ну, прям связано очень глубоко и тесно. Да и футбольная команда может стать такой семьей, что так породнится, что действительно становится вот почти уже не командой, а семьей, и тоже чувствуют радость и боль друг друга. Но на самом деле дело вовсе не в этом. Конечно, боль другого и радость другого можно ощущать и в церкви, но не это является характеристикой того, что церковь – это органическое целое. Да, конечно, мы, став органическим целым в церкви, мы начинаем чувствовать боль и радость другого человека. Но это можно сделать и футбольной командой, это можно просто быть между членами семьи, это может быть между друзьями. Это только тоже человеческое, это должно быть, потому что мы люди. Но в церкви, еще раз повторю, больше это. Просто дело совсем не в том. Дело не в том, что вот в церкви можно почувствовать близость другого человека. Ее можно почувствовать везде. Горе и страх и ужас, что люди, ходящие в церковь, этого не чувствуют. Но почувствовать это можно и вне церкви. Переживать со слезами на глазах за горе другого человека можно и вне церкви. Радоваться успехам другого человека можно и вне церкви. Просто еще раз скажу, дело не в этом. Быть органическим целым, быть организмом – это просто про другое. Понимаете, в любом социально-бытовом, в любом организованном и организационном содружестве лицо, личность человека представляет объективную ценность само по себе. Ну вот в семье человек ушел из семьи, он ничего с ним не сделалось, он человек, он может войти в другую семью. Он вышел из футбольной команды, сам по себе спортсмен талантливый, он может войти в другую команду и там прекрасно ужиться. Он может в конце концов просто остаться сам по себе, не быть ни в какой команде, заняться бизнесом. И прекрасно, он сам по себе ценен. Он есть самодостаточная единица, которая объединяется с другими самодостаточными единицами, которые... Ну вот так сблизились, так сроднились друг с другом, что между ними устанавливаются какие-то очень глубокие социальные и личные связи. Но каждое лицо и личность, она представляет ценность в отдельности от этого организационной или социально-бытовой общности. Я думаю, понятно, о чем идет речь. То есть, скажем, вот в семье каждый отдельный человек – он, выйдя из этой семьи, он по-прежнему является ценностью. Он может создать семью, не создать семью, он может стать великим инженером, он может стать кем угодно. Вот, вне семьи, даже поругавшись с семьей, даже порвав с ней, даже получив вслед проклятия от этой семьи, будучи оторванным от этой семьи, он может состояться как человек в любых там сферах проявления. Может не состояться, но это никак не зависит от того, что он вышел из этой семьи. А в организме любая часть этого организма, в отдельности от этого организма, никакой ценности не представляет. Сама по себе, даже самая важная часть организма ценности не представляет. Она представляет ценность только находясь в этом организме. Будучи изъята из организма, она ничего не стоит, она умирает. Это любая там клеточка, не знаю, или, говоря языком более понятным, скажем, некий некая часть тела, некий внутренний орган организма, скажем, сердце вытащили из организма, организм умирает, и сердце умирает, мозг вытащили, он умирает вне организма, организм умирает. Что бы мы ни взяли, любой, скажем, орган, на самом деле сердце, оно очень важный орган. от болезней сердечных умирают больше всего в мире людей. От сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне важный орган, крайне хрупкий орган во всех отношениях и очень остро реагирующий на очень, ну, практически все внешние воздействия, но сердце важное ровно настолько, насколько важен ноготь на большом пальце ноги. Снимите этот ноготь, оставьте палец без ногтя. И организм не может функционировать. А если это сделано еще очень варварски, то у человека может образоваться гангрена, и он умрет при совершенно здоровом сердце. И он также нужен, он важен, этот ноготь на большом пальце, как и сам большой палец, он важен. И врачи знают такие случаи, когда внутри, там, от одной клеточки, неправильный, больной, может погибнуть совершенно здоровый организм. Ну, бывший здоровый на момент заражения этой клеточки. Вот, от чего угодно, там, сепсис, рак, еще какое-нибудь повреждение, какой-нибудь тромбик, какая-нибудь там бляшечка, и все. И во всех остальных отношениях здоровый организм гибнет. Вырезать что-либо из этого организма, и это вырезанное умирает. Организм иногда может как-то затянуть эту вот рану, язву, там, скажем, когда аппендицит удалили и жить, или гланды, и жить как-то дальше, но вот вполне совершенным, здоровым он уже не может быть. И в нем развиваются разные нехорошие явления, могут начать развиваться. В любом случае организм мобилизует все силы на то, чтобы как-то компенсировать отсутствие удаленного органа. Вот, можно удалить там еще что-то, типа ноги или руки, можно даже удалить две ноги или две руки. Вот, организм с трудом, но борется за выживание, но руки-то и ноги-то отдельно не живут. Вот, если человек, оторванный от семьи, он все-таки живет, может, искаженно, ну, да, может, и вполне не искаженно, он живет, он все равно самодостаточен, его никто не воспринимает как чью-то часть, его воспринимают самого по себе. А в организме любой орган, любая часть тела, она важна только как часть этого тела. Сама по себе она не важна, не нужна. Она нужна только как часть целого. Вот это принципиальное отличие организма от всякой другой организованности или другого социально-бытовой общности. Только в организме каждый орган, уд, как написано в Библии, используется такой славянской Библии, или член, как это используется в синодальном переводе, он абсолютно важен для существования целого. Он настолько значим для этого целого, что сам по себе его отдельное существование бессмысленно. Будучи оторванным от организма, его ждет только одно – смерть. То есть, получается, в церкви, как в организме, все цели каждого члена этого тела, все цели каждого организма, они вне него самого, они в обеспечении существования целого. У него нет ни одной цели, которая была бы его собственной целью. Все его цели для цели целого.